Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницца Мазоц.
Здравствуйте.
Мы здесь стараемся научиться у Рава Лайтмана, как создать заново израильское общество, наше любимое общество, сделать его лучше, сделать так, чтобы оно дало свет каждому из нас, как отдельному человеку, как семье, так и всему обществу, как создать в Израиле новую жизнь. И сегодня мы хотим поговорить об одном из самых больших символов нашего израильского общества. Это книга книг. Итак, Ницца Мазоц, книга книг. Веди нас в это чудо, и мы пойдем за тобой.
Книга книг, Танах, Библия, скажем так, самое великолепное создание, которое знало человечество, всегда было источником вдохновения для творчества в человечестве. И люди писали, создавали, пели и во всевозможных проявлениях выражали свои чувства, мысли, впечатления от этой книги. Разумеется, эта книга влияла не только на еврейский народ, на весь мир. И поразительно обнаружить, насколько эта древнейшая книга, с одной стороны, релевантна к нашему времени. Израильское общество, еврейский народ очень ценит, очень уважает и трепещет перед этой книгой, и всегда она пробуждала глубокое чувство. И сегодня мы хотели бы побеседовать с вами, узнать ваш взгляд на эту книгу. И почему эта книга пробуждает в нас так много чувств? Что там есть?
Прежде всего, действительно, это чудо. Как эта книга повлияла на все человечество. Если рассуждать объективно, до 20 века можно сказать, что все произведения искусства человечества создавались на этой основе. Скульптура, живопись, музыка — все это вышло оттуда. Вся культура, законы — все взято оттуда. То есть, эта книга, давшая основу всей цивилизации человеческой. Во всем, что произошло с ним в течение тысяч лет его развития. Эта книга адаптирована для других религий. Были другие версии, но все же это их основа. Книга действительно особенная. И с одной стороны, очень интересно, что у нас нет иной книги, в которой главный герой — это Творец. В этом основная ее особенность, прежде всего. Он говорит, он делает, предупреждает, наказывает. Он, говорится о нем. И хотя это рассказывается так, что он сопровождает людей, находится среди них, проявляет среди них свое присутствие. Но это затрагивает, это привлекает. Я думаю, что именно в этом и сила книги. И в Торе, и у пророков, и в Писаниях все говорит об отношении к Творцу, к высшей силе. Человек в своем обществе, в социуме, во взаимоотношениях между людьми, и как отношения между людьми влияют на отношения между ним или всем обществом, всем народом с высшей силой. Книга, по сути, говорит об этом, как народ должен быть организован согласно призыву к ним высшей силы, и как он старается более или менее, с большим или меньшим успехом,
реализовать
силой, то есть своим усилием, и реализовать, соответственно, и поведение Творца по отношению к народу и народа по отношению к Творцу, насколько они близки, либо далеки друг от друга. То есть книга говорит об управлении, каким образом высшая сила управляет народом и раскрывает закон связи между народом и высшей силой. И, по сути, книга обучает людей тому, как они могут быть ближе к высшей силе, призвать ее, чтобы она приблизилась к ним, либо чтобы они приблизились к ней и удостоиться особой жизни, хорошей и тому подобное. Успех коллективный и личный. Книга много говорит о законах, определяющих до малейших деталей то, о чем думает человек, как он ведет себя с самим собой, как он ведет себя в семье, с членами семьи, как он ведет себя с неживой растительной животной природой. И, разумеется, как он ведет себя со своим окружением, как он организует окружение и делит его на круги, и как они все приближаются к более тесной связи, и Творец пребывает между ними. Это привлекает, это обучает. Согласно этому, мы можем знать, как нам строить себя и семью, и общество, и государство, как нам организовать правосудие и как организовать личную жизнь. Вплоть до мельчайших деталей не остается у человека ничего, где он должен гадать, как поступать так или иначе. То есть книга включает в себя всю жизнь человека, где бы он ни был, в какое время бы он ни жил, и где и как. Всегда книга может быть для него инструкцией, поэтому называется Тора слово «инструкция». Проблема лишь в том, насколько правильно люди читают книгу и насколько правильно ее понимают. В течение истории были разные ученые-люди, которые видели там только законы правосудия или законы взаимоотношений между человеком и природой, использовали эту книгу в разных иных формах, как талисман удачи. Если ты хочешь удостоиться успеха, то написано в книге, что нужно делать. Возлюби ближнего как себя, например. Это правило великое в Торе. И следуй ему. И начали извлекать оттуда разные рецепты успеха. Может быть, я сделаю так или так, то именно эгоистически. Эта форма обратна от того, что требует от нас книга. И так мы можем идти вперед. Смотря как читать эту книгу. На эту книгу написано огромное количество комментариев, множество сопроводительных книг, как от людей, понимающих ее в глубину, так и от людей, понимающих ее поверхностно. Сама книга делится на несколько уровней глубины смысла, пшат, ремез, друш, сод, то есть, кроме простого смысла текста, мы можем войти в глубину явлений, заложенных в тексте, но от человека зависит, от читателя, что именно он прочитывает в книге, на какой глубине лежит плоскость понимания, какую форму это пробуждает в нем, с какой глубиной желания и мысли он реагирует на книгу. Поэтому книга — это не просто книга, где есть какие-то символы, как танта, Таамим Некудот Тагин Отиот, которая напечатана на бумаге или на пергаменте. Это, я бы сказал, программа. И, соответственно, человек не просто изучает это умозрительно, он должен запрограммировать себя, организовать в себе свойства, желания, мысли, которые всецело будут соответствовать книге. Так же, как мы закладываем программу в компьютер. В компьютере пока что есть какой-то невыраженный потенциал для организации всех его возможностей и способностей. Когда закладывают программу, то программа начинает устанавливать связи между всеми его элементами и как работать. Это и есть суть книги, это запрограммировать человека. Запрограммировать человека. Наделить человека такими желаниями и мыслями, чтобы он перенял внутреннюю суть книги. Когда книга входит в него, это называется изучать Тору. Это именно привести в порядок себя в соответствии с тем, что есть в глубине этой программы. И тогда человек, будучи запрограммирован таким образом, в соответствии с книгой, тогда он постепенно программирует себя этой книгой, приводит себя внутри в порядок и начинает видеть мир на большую глубину. Он начинает видеть силы, действующие за нашей обычной реальностью, которую мы наблюдаем нашими пятью органами чувств, телесными, простыми, которые есть и у животных. В дополнение он начинает видеть, читать природу в глубину. Вся природа становится тогда для него книгой. То есть тогда он входит в реальность, как есть такие 3D-изображения, стерео. Они выглядят как схематичный рисунок, в котором нет ничего. Какие-то линии, но если мы рассеиваем наш фокус, хотим увидеть картину в глубину, и когда я смотрю в глубину, вглубь картины, я начинаю входить внутрь, и я вижу трехмерное изображение, трехмерную картину. И тогда так я вижу мир. Я вижу силы, стоящие за тем, что мне видится на поверхности, и как эти силы задействуют все, и самого себя вижу там, в этой же картине, когда вхожу в нее. И тогда вижу иной мир. То есть книга ведет меня в глубины мира. И так мы начинаем понимать, что такое Тора. Это не эмоциональное воодушевление или обычное умозрительное, поверхностное. А это раскрывает человека к восприятию реальности.
Все равно есть большая важность. Почему эта книга воспринимается нами так чувственно? Почему так тянет нас к ней?
Тогда я начинаю оценить это действительно по достоинству. И вижу, что кроме книги я не нуждаюсь ни в чем. Потому что все остальное, после того, как я обработал книгу внутри себя, вложил ее в себя как бы, и теперь я знаю, что такое мир, я правильно его воспринимаю и вступаю правильно с ним в связь. И для меня весь мир — это книга, по которой я изучаю природу.
Если мы посмотрим на влияние этой книги в течение истории человечества, насколько она влияла на сознание людей, в его ценностях, в его культуре, как вы видите под вашим углом, как впечатление этой книги на сознание человечества?
Я вижу в этом нарушение в развитии, которое человечество должно было пройти, для того, чтобы в конечном счете понять, что если оно понимает книгу поверхностно, это приводит его к неверному развитию. Но нет выхода. Так мы должны развиваться. Как мы видим, народ Израиля в пустыне, каждый раз, когда они совершают какой-то грех, потом его могут исправить и удостоиться блага. И вновь происходит нарушение, и вновь его исправляют, и приходят к благу. И то же самое все человечество. Мы должны понять, что вся наша культура, весь наш образ жизни основан на поверхностном понимании Торы, и в таком состоянии мы и находимся сегодня на историческом пути. Человечество взяло оттуда все, что есть сегодня у человечества, в конечном счете развилось оттуда. Через религии, через культуру, воспитание, законодательство, семидневная неделя, потому что книга об этом говорит, что так нужно поступать, праздники и обычаи, которые есть у мира вследствие этого. Должны были так развиваться, но в конечном итоге мы увидим, что мы развивались поверхностно. И в конце концов мы придем к состоянию, где мы раскроем необходимость войти в глубину книги. И к этому мы придем. И тогда действительно мы сможем черпать из этого источника живую воду.
То есть, если я правильно понимаю, когда вы говорите поверхностное впечатление, вы имеете в виду те ценности, о которых говорится в книге, любовь ближнего, справедливость, равенство. И хотя мы, как, скажем так, общество пытаемся пользоваться этими ценностями и даже ставим их, скажем так, как нечто, к чему стоит стремиться, но у нас пока что нет возможности их реализовать. Это вы имеете в виду, когда говорите о разнице между тем, что сказано, или и действительно возможности это все реализовать?
Мы обманываем себя. Мы думаем, что мы действительно стремимся к благу для ближнего, хотим достичь этого, но это не имеет никакого отношения к самой книге, потому что законы, записанные в книге, говорят о гораздо более серьезном и совершенно ином уровне существования, нежели наше представление о них. Мы должны приподняться над нашим эгоизмом, мы должны включиться друг в друга, быть, как там написано, условием прочтения Торы, чтобы прочитать ее правильно, является быть как один человек с одним сердцем, стремиться к этому. То есть, если мы не организуем общество, или даже группу людей, которая хочет действительно понять книгу, эта группа прежде всего должна быть как у горы Синай. Написано, что каждый день есть дарование Торы. То есть, пожалуйста, и сейчас ты можешь ее получить, но для того, чтобы знать, как получить, ты должен находиться в особенном обществе, где все согласны с этим, как у горы Синай, быть как один человек с одним сердцем. Весь Израиль, товарищи, возлюби ближнего, как себя, это правило, то есть общий закон этого общества. Мы должны быть во взаимном поручительстве. И тогда, если мы согласны развиваться и освящать себя этими законами, чтобы они действовали на нас, тогда мы можем начинать изучать, что такое Тора. И тогда Тора становится для нас светом, возвращающим к источнику. То есть есть высшая сила, которая влияет на нас и поднимает нас, позволяя войти в это измерение, где мы начинаем чувствовать силы, действующие за пределами нашего мира, которые называются Элоким, Творец, как Он управляет ими, как мы сближаемся с Ним, и как Он влияет на нас. И мы начинаем видеть, что вот, все мы находимся в этой истории. И эта история действительно происходит с нами. И слово за словом, предложение за предложением. Так и с нами происходит. И мы идем дальше. От Берешит, первого слова, до Исраэль, последнего слова, в Торе. Так мы идем вперед, но при условии, что мы хотим это реализовать в обществе, которое принимает условия получения Торы. Как написано в самой Торе. Каковы условия?
Сейчас, когда вы говорили об обществе, о группе людей, разумеется, смотрят на нас народы, как на еврейский народ, называют нас народ книги. Интересно, что называют нас народ книги, как будто народ книги, а не книга народа. Так называют нас. И когда мы смотрим на мир, мы видим, что были всевозможные культуры, империи, которые силой захватывали мир, и были те, которые влияли на мир с помощью культуры, как Рим, Греция. Народ Израиля, еврейский народ, принес книгу, одну книгу в мир, но ее влияние настолько огромно. Какова связь между книгой и народом книги?
Народ книги — это народ, который... Когда-то это была группа, большое племя, можно сказать, собрание людей, сообщество, которое поняло, что у него нет выхода. У них была предпосылка, которая называлась «заслуга праотцов», то есть работали над объединением и пришли к необходимости объединения, с одной стороны. С другой стороны, чувствовали, что невозможно объединиться, это нереально. Это все равно, что сегодня мы в мире приближаемся к этому состоянию, где, с одной стороны, эгоизм нас поедает, и мы бы хотели от него освободиться, немножко подняться, приподняться над ним. А с другой стороны, куда мы убежим от него? Ведь он переполняет нас и властвует над нами со всех сторон, изнутри, на всех уровнях. Что делать? Такое состояние, когда, с одной стороны, очень хотят выйти из эгоизма и соединиться друг с другом. С другой стороны, это невозможно. Это и есть состояние самое лучшее. Потому что нахождение между двумя противостоящими силами — это есть настоящее предстояние, когда мы нуждаемся в третьей силе. Именно это и есть высшая сила, божественная. И тогда мы понимаем, что не способны ничего сделать. И нам необходимо, чтобы в нас проявилась третья сила. Поэтому вся эта книга для того, чтобы пришел свет и наполнил нас и соединил нас. Потому что у нас самих нет никакой возможности это сделать. Поэтому народ книги — это группа людей, которая берет на себя реализацию всей той программы, которая есть в книге, для того, чтобы привести себя к состоянию одного человека с одним сердцем, проявлять любовь к ближнему в совершенном виде. Они также начинают понимать, что без высшей силы они не в состоянии сделать даже один маленький шаг. И когда они понимают это и требуют эту силу, это называется подъем ман. И тогда они вызывают его, требуют его, хотят принять его, готовы его принять. И с этого момента считается, что они получают Тору и становятся народом книги. То есть быть народом, потому что это называется момент рождения народа, быть народом, и народом книги, согласно книге. Это называется народ книги.
Иногда кажется, что как будто книга выбрала нас, а не мы в книгу. Как это работает?
Книга выбрала нас, то есть программа. Книги не было. Ее написали потом. Каждый день, реализуя связь свыше силой, насколько ему-то удалось или не удалось, все это было записано как развитие внутреннее, духовное, которое сегодня кажется нам как история, 40 лет странствия по пустыне и география, где они были, что делали. Но особенного здесь то, что, по сути дела, мы реализовали на себе закон объединения любви к ближнему каждый день на фоне желаний, которые проявлялись в нас более и более в неисправленном виде, в более и более тяжелом виде. И мы старались это делать. И по мере того, как старались, записывали, как мы это проходили. Поэтому программа, методика поэтапного, постепенного сближения с Творцом, чтобы наполнял нас все более и более, называется, что мы продвигаемся, поднимаемся по ступеням, 125 ступеней всего, и Творец, который проявляется нам в наполнении, который называется Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида, и мы идем вперед, это называется пять глав Торы. Таково наше развитие, подъем по пяти мирам, Асия, Яцера, Брия, Целут, Адам, Кадмон, и в каждой части есть особенный свет, который наполняет нас. Это связь между нами. Чем больше мы стараемся поддерживать эту связь, то вначале это всего-навсего свет Нефиш маленький, соединяемся еще больше, это свет Руах, и дальше Нешама, Хая и Хида. Так мы и поднимаемся к состоянию, которое называется Гмар Тикун, полное исправление. Это означает, что мы соединились в одно сердце, как один человек, как один Адам, как образ одного Адама, подобного Творцу. То есть творение, которое мы сформировали, становится Творцом. И поэтому называется Адам. Поэтому книга должна быть живой книгой, которая живет в нас. Это программа связи между нами.
Часто интересно отметить, что мы, как израильское общество, поставили в сторону, несмотря на наше уважение к этой книге, мы оставили его в сторону, эту книгу, на полку, и не открываем ее.
Мы наделяем ее важностью, но мы не видим в ней книгу для ежедневной реализации, применения. Это проблема.
Да, верно. Да, он как будто святая книга, великая.
Святой, значит, отдаленный. Оставь его в стороне.
Да, он не эта книга не связана к моей жизни.
Верно.
Верно. Есть сложность связать эту книгу к моей ежедневной жизни, привязать это. И что интересно, что когда смотрим на мир, они не делят, мир не делает такое различие. То есть есть книга и народ книги, и нету раз. То есть это идет вместе. Вы народ этой книги, и вы должны быть вместе. Мы же отставили эту книгу в сторону и забыли ее, можно сказать. Народы мира не делят, не разделяют между нами и этой книгой.
Да и нет. Мы на самом деле в нашем неисправном виде оказались в таком состоянии, что они уже не соотносят нас с книгой. Они хотели бы видеть это вместе, но, к нашему сожалению, мы не таковы, и они начинают это так видеть. Мы в их глазах не тот народ Израиля, не те иудеи, которые когда-то применяли Тору, реализовали Тору и были причастны ей, и эта книга была той сетью сил и отношений, которые мы выполняли друг с другом. Сегодня мы не таковы, и у нас есть шанс и возможность сейчас это выполнить как народ Израиля в земле Израиля с нашей книгой, но мы этого не делаем. Поэтому в глазах народов мира мы выглядим неприглядно. Нам нечем гордиться, и так они нас и видят. Хотя внутри них есть надежда на то, что мы действительно займем свое место и будем делать то, что на нас возложено.
Я хотел бы спросить, вы говорите, что мир смотрит на нас, что мы уже не те евреи, которые реализовывали Тору.
Да. Я читаю об этом во многих местах.
Мы знаем, что мы, евреи, люди, которые на все имеют свое мнение, у каждого есть свое восприятие, говорится, 70 ликов у Торы. И тот угол, под которым мы хотим относиться к этой книге, это не абстрактно, это некая ценность культурная, с помощью которой мы сможем здесь создать наше общество в Израиле, как заповедано Творцом «возлюби ближнего, как самого себя». И вопрос, как вы определяете, если, допустим, мы возьмем два еврея, у них будут три разных определения, что, на ваш взгляд, называется соблюдать Тору? Один скажет, послушай, соблюдать Тору — это одно. А другой еврей скажет, ни в коем случае соблюдать Тору — это совершенно другое. И у каждого есть свое мнение, свой взгляд на то, что такое соблюдать Тору. Я хотел бы рассмотреть поближе, как и мы говорили, два еврея, три мнения, мы из этого никогда не выйдем. Мне близко ваш взгляд снаружи. Мир смотрит на нас, как на народ книги. Вы говорите, что мы уже не реализуем эту идею, которая является цветом человеческой культуры. Вы говорите, что книга содержит в себе определение, как человек в обществе связывается с общей силой мироздания, с Творцом. Это сильно. Но что значит реализовать это? Если у каждого есть свое значение реализации, что, на ваш взгляд, является реализацией?
В моих глазах?
Я хотел бы еще добавить к вопросу. Я спрашиваю на самом практическом уровне, не на философском. У каждого свои фантазии, свои воображения. Я спрашиваю, какое общество нужно создать в Израиле, чтобы мир посмотрел на него и сказал, вот это общество, которое действительно стало народом книги, это тот самый народ, вы понимаете, на этом уровне, на уровне общества, что значит реализовать это и представлять достойно эту книгу?
Это группа людей, они еще не народ. Они только хотят стать народом.
Еще секундочку, чтобы я не запутался в том, как вы определяете это. Может быть, мы будем использовать время настоящее и будущее. Что, по-вашему, является успехом, и какой процесс нужно завести сегодня в нашем обществе, если мы будем продвигать его и формировать его, то мы будем достойны получить снова это звание народа книги. Вы говорите, что мир уже не относится к нам так. Как нам снова стать достойными этого почетного определения?
Быть народом Израиля. Очень просто. Согласно прямому значению слов. Народ Израиля, как сказано при получении Торы, вы становитесь сегодня народом. Чем? Тем, что вы берете на себя обязательства быть как один человек, с одним сердцем, выполнять правила «возлюби ближнего, как себя», быть связанным между собой полным поручительством, совершенным, взаимным. Если вы приближаетесь к этому, и только лишь, и ничего кроме этого вам не нужно, все будет как следствие усилия построить такое общество. Тогда вы вознуждаетесь в помощь Творца, и тогда Он прибудет между вами все больше и больше, в соответствии с тем, насколько вы требуете, чтобы Он вас объединил, чтобы сделал из вас одно целое, чтобы все чувствовали всех как один человек с одним сердцем, с одной мыслью, на равных. Человек да поможет ближнему своему и так далее. Не делай другому то, что ненавидишь сам. От любви к творениям придешь к любви к Творцу. Все эти вещи, которые ты хочешь реализовать в связи между людьми, вопреки тому, что каждый лично эгоист, но их объединения могут быть только альтруистическими.
Что значит альтруистическими?
Альтруистические. Каждый хочет вступить в связь с другим и наполнить желание ближнего. Каждый хочет вступить в связь с другим в хорошем виде. Хорошим отношением любви. С пониманием того, что каждый эгоист, и мы должны поверх нашего эгоизма, поверх ненависти, поэтому называется гора Синай, Синай — слово «ненависть», которая усиливается, мы должны создать систему связи, и вся эта система будет называться Тора. Почему? Взаимная отдача, взаимная любовь, потому что это правило Торы. И тогда в ней, в этой сети, мы раскрываем силу, находящуюся там, называющуюся Творец.
Сеть связи.
Связь между нами. Если мы вступаем в такую связь, на равных, как братья, как любящие и любимые.
Я хочу еще раз спросить, чтобы понять связь. То есть Орен спросил, каким обществом мы должны быть, чтобы снова быть достойными называться народом книги? Как связан общественный процесс, который мы проходим, с книгой?
Мы пишем книгу между собой. Давайте начнем так относиться друг к другу. И вдруг мы посмотрим в книгу и увидим, смотри, Моше со своей группой прошел то же самое, а сейчас мы проходим слово в слово. Мы почувствуем, что это за слова. Почему вдруг золотой телец? Что это за соглядатай? Пришел Итро обучал, пришел Балак. Мы вдруг увидим все эти вещи. Войны с разными народами, Амалек, приближаются к Иерихо и так далее. Мы вдруг раскроем весь этот процесс в нас, как мы его проходим, и он в точности идет согласно книге, потому что книга — это программа. Это программа. И на ее основе мы программируем связь между нами, и тогда в этом свойстве раскрывается сила новой духовной жизни, которая называется Высший Свет или Творец Элоким. Это и есть высшая природа. Элоким в гематрии означает природа. Высшая природа, которая управляет нами, и мы чувствуем, что находимся в связи с ней. Мы живем этим. Мы сами создаем ее.
Есть у меня еще вопрос, немножко с другой стороны. Это связано с обсуждением о народе книги. Если мы посмотрим на нашу историю, как на народа книги, мы видим, что неважно, где бы мы ни были, это оригинально только для этого народа, с самого раннего возраста обучали детей грамоте, чтению, письму. Почему? Чтобы они смогли читать книгу, изучать книгу.
Да.
Как вы видите воспитание и важность обучения чтения письма не просто абстрактно, а для того, чтобы ребенок, молодой человек, смог бы присоединиться к книге книг, и что можно взять и внедрить в воспитание, чтобы мы смогли бы дать это израильскому обществу, чтобы оно стало снова народом книги?
Смотри, мы не можем отделить себя, изолировать себя от человечества. Были времена, когда только эта книга стояла на полке, на столе. Не было других книг. Это то, что было. Поэтому читали и знали ее наизусть. Я помню, мой сын, когда учился в Иерусалиме, в особенном месте, они учили наизусть. Просто знать наизусть. 5 частей Торы должны были знать наизусть. Ты ему говоришь 2 слова, он должен до конца книги прочитать.
Йеменские евреи несчастны, они прибыли из Йемена. Не было книг. Книга была большой редкостью. Люди должны были знать все наизусть. Ты говоришь ему предложение, он продолжает. Это был стандартом, это не было редкостью.
Я знаю.
Люди, которые прибыли, сейчас уже этого нет.
Да-да. Не только Тору, Танах, Мишнайот.
Да-да, все-все.
Так было когда-то. Это была правильная учеба, потому что это первое условие.
Сегодня есть книга в смартфоне, в интернете.
Но нет в памяти.
Об этом я спрашиваю. Я спрашиваю не о технике, я спрашиваю с точки зрения ценностей. Что значит, что дети с самого рождения получают некое направление ценностное присоединиться к миру книги книг? С точки зрения ценностной, с точки зрения формирования отношения к жизни, вы сказали, в книге есть человек, общество и творец. То есть есть все. И вы сказали, что книга обучает, как относиться, строить отношения в семье. Как воспитание такое может сегодня реализоваться не с точки зрения «читайте так или эдак», а с точки зрения ценностной, общественной, межличностной.
Если мы хотим приступить к реализации книги сегодня, у нас нет иного выхода, кроме как рассказать всем о сути книги. Эта книга призвана выстроить народ Израиля, израильское общество. Мы должны реализовать эту книгу в наших новых взаимоотношениях. Если мы подходим так к народу, к государству, к связи между нами, тогда эта книга живет. Она будет жить среди нас. И у нее будет сила и будет ценность. А так есть только ценность 10 шекелей в магазине, сколько она стоит. И мы должны принять решение, как мы относимся к этому. Либо как к философии, либо к чему-то, что мы просто учим, или нечто, что мы реализуем.
Почему принято читать Тору вместе? Есть такая традиция.
Потому что она дана, чтобы объединять. Она не дана, чтобы я просто сидел и учил ее, какую-то историю, просто так учить Тору. Что такое просто учиться? Изучение Торы означает изучение, чтобы реализовать ее между нами в наших взаимоотношениях. Вся Тора для чего дана? Вы хотите быть связанными, как один человек с одним сердцем, в поручительстве, пожалуйста. И тогда далее начинается Тора. Иначе нет.
То есть есть некая сила, когда собирается группа людей и читают эту книгу вместе. Есть такая традиция, что нужно определенное количество людей, скажем, 10,
да.
10 мужчин. Так называемый миньян, есть какой-то смысл?
Да, потому что это структура материальная, минимальная, в которой могут люди вступать во взаимоотношения и реализовать.
То, что читают.
То, что читают, да.
На протяжении истории мы видим, что неважно, в каких странах рассеяния мы находились, Йемен, Россия или неважно где, есть некий процесс, как бы такой неестественный. Тысячи лет существуют еврейские общины в разных странах рассеяния, и есть книга, которая переходит из поколения в поколение и хранится из поколения в поколение. Неважно, где бы они ни находились, у них есть общее нечто, они все читают книгу, они все связаны с этой книгой. Как вы видите, и что это говорит о важности книги в создании связи между этими сообществами, которые были отделены друг от друга, в нечто единое, то, что называется «народ книги»?
Я не знаю, что сказать тебе на это. Я думаю, что мы, те, кто находятся в земле Израиля, должны быть центром всего народа Израиля, духовным центром. У нас есть возможность быть здесь, установить связь друг с другом, построить такие взаимоотношения, о которых говорит книга. И тогда мы станем народом книги. А те наши общины, диаспоры, рассеянные по всем странам, они тоже смогут вступить в такую связь и быть вместе с нами в этом устремлении. И тогда и они соединятся и включатся в понятие «народ книги». Если нет, то нет. Потому что, согласно Торе, тот, кто выполняет ее, называется иудеей. До того он не называется иудеей. Народ, народ книги — это тот, кто берет Тору и реализует ее. Реализует не означает выполнять законы кошерности, миквы и тому подобное, а выполнять, прежде всего, возлюби ближнего, как себя. Поэтому об этом мы должны говорить. Согласно этому, мы должны строить наш народ.
Даже люди, которые, скажем так, не задумываются о реализации, мы тоже видим, что это простые люди с улицы, допустим. Но когда мы говорим об этой книге, мы видим, что есть нечто в этой книге, что влияет на них, дает им ощущение какое-то. Что там есть? Что затрагивает эти струны в душе у каждого из нас?
Этот предмет так или иначе пробуждает в нас внутреннее свойство, сокрытое, о которых мы не знаем много. Другое дело, если мы начинаем работать над установлением связи, мы понимаем, о чем идет речь, входим в глубины нашей природы, получаем свет, возвращаясь к источнику, Творец раскрывается человеку, мы понимаем, о чем речь. И тогда мы реализуем ту историю, и она проходит через нас, как реальная вещь. Я хочу почувствовать народ Израиля в пустыне. Я чувствую это, и эта история становится живой. Во мне, внутри меня. Я не нуждаюсь в каком-то голливудском фильме, где мне будут показывать картины эти страшные, которые они там делали, как рассказывается в Торе. Но только то, что мы сами реализуем. Поэтому даже если мы не понимаем и не вступаем в связь, все же есть в этой книге небольшое свечение, даже на неживом уровне. Когда я на своем уровне не делаю никаких движений, это называется неживой уровень, но все же есть нечто, что светит, есть нечто, что впечатляет меня, есть нечто, что дает мне связь с высшей силой. Потому что говорится о том, как Творец раскрывается творению. Это особенная вещь в книге. Поэтому я не совсем понимаю людей, которые говорят о книге. Святая книга. Чем она святая? Что в ней есть? Говорится о раскрытии Творца творением. Это было когда-то, а сегодня нет. Ты не обязан тоже этого достичь. Разве говорится только об истории? Если ты говоришь, что когда-то мы были рабами, а я нет, каждый день есть дарование Торы, написано. В каждом поколении человек должен видеть себя выходящим из Египта. и другие такие цитаты. То есть Тора — это вещь вечная. Это не когда-то было, сейчас нет. Если кто-то говорит, что он очень почитает это, что ты почитаешь? То, что написано, это красиво, таким красивым языком, интересная история, ты можешь это прочитать детям. В свободное время иногда тебе хочется это почитать. Это для реализации, это самая практичная книга. И кроме того, чтобы обеспечивать себя самым необходимым, человек должен заниматься этой книгой и строить на ее основе семью, воспитание детей, окружение, народ, государство, мир. И привести всех-всех к раскрытию Творца, как написано в книге. А иначе, что такое ты ее почитаешь? В чем, если ты не реализуешь то, что в ней написано? В Торе.
Сегодня мы посмотрим на израильское общество, мы видим, что оно начинает пробуждаться к чему-то. Скажем так, спустя несколько поколений, когда книга была в стороне, вдруг начало что-то пробуждаться в обществе. И да, общество пытается заново оценить свое отношение, понять, что это за книга. Какой-то новый, свежий дух есть в обществе в отношении к этой книге. И мы сейчас в конце первой передачи об этой книге, и хотелось бы попросить вас, скажем так, подвести некий итог о влиянии.
Вывод очень простой. Не делайте из этой книги пособия для экстрасенсов, танцы согласно Торе, или медицина согласно Торе, и тому подобные вещи. А найти этой книге правильное применение. Есть много университетов в мире, которые изучают эту книгу и сделали об этом много исследований в разных вариантах. И мы должны лишь одно делать — реализовать то, что написано там, в наших взаимоотношениях, так, как требует Тора. Нужно выполнять любовь к ближнему. И тогда из любви к ближнему получить раскрытие духовного. Это и есть вся Тора.
Что значит реализовать любовь к ближнему и внутри нее почувствовать раскрытие Творца? Что это?
Что это?
Какая связь?
Мы сказали, что это... Вы сказали вначале, что эта книга самая сильная, самая притягательная, потому что это книга о герое, который творец. А сейчас, когда мы подытоживаем, вы говорите, эта книга не для философии, не для того, чтобы с ней что-то сделать. Эта книга самая практичная для реализации. То есть реализовать то, что написано в ней, возлюби ближнего, как самого себя, и в связи между нами раскрытие духовное. Любовь я как-то могу понять, но что значит раскрыть Творца, духовное?
Общая сила любви называется духовная. Общая сила любви между нами. Когда мы начинаем реализовывать ее, мы не сможем ее реализовать без того, чтобы высшая сила проявилась между нами и соединила нас, потому что мы все эгоисты. В тот момент, когда мы захотим объединиться между собой, мы не сможем объединиться.
Почему?
Мы войдем в конфликт.
Почему?
Почему? Ты не видишь? Правительство наше и все общество везде.
Да, и я тоже сам. Не хочу говорить о ком-то другом. Да, видим.
Видно. Но если мы понимаем, что нет выхода, и мы должны прийти к связи, к взаимности, как один человек с одним сердцем, то мы кричим: «Спасите, помоги, приди, сделай». Потому что тогда мы задействованы в работе Творца. Творец делает работу, это работа Творца, а не работа человека. Работа человека лишь требовать, чтобы проявился в нас и соединил нас. Что написано? «Создал зло начало, создал Тору как приправу». Почему? Почему Тору как приправу? Если начнете стараться вступить в связь с ее помощью, увидите, что не способны, и что вам нужно, свет в ней вам нужен. То есть в Торе есть свет, скрытая сила. Когда вы начинаете вступать в связь, вы начинаете требовать меня. Я приду и раскрою среди вас.
Это говорит нам Творец.
Да. Поэтому он главный герой книги. Реализация книги, ты вызываешь его и раскрываешь его. Где? В связи между нами. Мне нечего добавить.
Вы сказали как-то в одной из наших бесед, что вся природа — это любовь. Как это связано с Творцом, духовным?
Потому что Творец — это общая сила природы. Вся природа — это действительно любовь, кроме взаимоотношений между людьми. Кроме человека, который как раковая опухоль, который поедает. Но почему? Потому что тем, что он хочет исправить себя, он потребует, чтобы Творец раскрылся в нем. И тогда, и только тогда, это будет не только народ книги, а каждый станет человеком Творца. Все находятся в слиянии с Творцом. Приходят к подобию Ему, формируют образ Адама. Это есть конечная цель Торы.
Ницца сказала в начале нашей беседы, если я правильно помню, что эта книга больше, чем наш народ. То есть есть эта книга, книга с большой буквы, и есть наш народ. Вы объясняете, что он должен реализовать то, что написано в книге. Если мы продвинемся, не весь путь пройдем, не будем совершенными, потому что то, что вы описали, мне кажется, это каким-то совершенством. Ну, я не такой совершенный, если я смотрю на себя, но, допустим, я немного, чуть-чуть я приложу усилия, захочу реализовать то, что вы описываете, и все остальные тоже, все израильтяне. Возьмем, допустим, как это, национальная задача. Как это повлияет? Какое отношение вызовет к Израилю от всех людей? Потому что книга пользуется уважением во всем мире.
Ты представляешь себе состояние, если бы между нами раскрылась высшая сила, как бы к нам относились все? Написано об этом. И стекутся к нему все народы.
Куда это к нему?
К нему, к народу книги, в котором есть Творец.
Почему они устремятся?
Потому что не хотят этого.
Что?
Высшую силу. Они захотят соединиться с тобой. Потому что мой дом наречется домом молитвы для всех народов. Это написано у пророков об этом. Все пророки говорили о днях Машеха. Это называется дни Машеха, который увлекает за собой, вызволяет все человечество из зла, в котором они находятся, в этом болоте зла, и поднять их и присоединить их к нам.
Так какая сила поднимет их?
Творец в нас. Это то, что поднимет. И тогда все из народов мира схватятся за тебя и захотят быть связанными с тобой, и понесут сынов Израиля на плечах к храму. То есть к той высшей силе, которая есть в нас, это называется храм, то есть вместилище Творца, которого ты держишь в правильной связи, взаимной любовью, которую ты построил с ее помощью. Это и есть то, что мы должны сделать. Это наше время. И народы мира будут оказывать на нас давление и обяжут нас. И желательно, чтобы мы поспешили.
Время заканчивается. Итак, последнее предложение. Как вы подытожите книгу книг?
Реализовать ее, чтобы она жила в нас.
Амин.
Амин. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца Мазур. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Всего доброго. До следующих встреч. Только любовь. До свидания.